Здравствуйте, уважаемые слушатели! Привет всем! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас программа про Крым, августовский обзор акваторий. У нас в студии подводный охотник из города Ялта Василий Коновалов. Василий, привет! Ребята, все, кто слушает нас в прямом эфире, вам большой привет! Присоединяйтесь к стриму. Самое главное, скажите, как нас видно, слышно. Вот, напишите нам в нашем чатике, как звук. Ну что, погнали. Василий, ну, первый вопрос по теме программы непосредственно. Как там в Крыму?
Саш, ну, может быть, вообще надо было бы как-то изложить, с кем ты свел аудиторию. Кто это такой Коновалов Василий?
А что, кто-то его не знает?
Несколько слов там о себе расскажу, чтобы как-то понятно было, да?
Я думал, тебя все знают, нет нужды особо.
Саш, я думаю, немножко меняется аудитория все-таки год от года. Мы сталкивались, наверное, первый раз сколько? Лет 6 или больше назад?
Самый первый раз, да, пожалуй, лет 6 назад. Ну и с тех пор у нас парочка программ вышла. Вот в прошлом году мы делали, по-моему, обзор.
Нет, как раз... наверное, не в прошлом, наверное, позапрошлом. Это через год после событий наших политических с Крымом. 15-й, наверное, год, осень была. Значит, что хотелось сказать немножко о себе. Я охотник, скажем так, не публичный, не участвующий в соревнованиях, но тем не менее... достаточно увлеченный этим делом, нашим делом подводной охотой. Есть у меня какие-то особенности. Сейчас я в двух словах изложу, может быть, кому-то интересно будет, какие-то вопросы на этот счет будут. Занимаюсь охотой. Начало было бурное в детстве, наверное, как у большинства подростков, которые живут на берегу моря. А родился я в Ялте. И вот лет, наверное, с 13 началась бурная деятельность в плане подводной охоты. Но это на уровне каком? Конечно, без костюма, маска, трубка, ласты, острога, как правило, или известное ружье советское за 11, с чем оно, с копейками было, резиновое. Ну и в основном добыча это что? Ёршики, бычки какие-то были. Крайне редко, когда попадался горбыль, голубая мечта, пиломида, где-то вдали, а скорее луфарь все-таки, наверное, в те времена как-то с пиломидой вообще... сложно с тем ружьем было. Потом большой перерыв. И вот последние, скажем, лет, наверное, 15, я опять активно увлекаюсь охотой. И есть у меня некоторые изюминки, о которых тоже, может, сразу я скажу, чтобы можно было продолжать беседы на эту тему. Почему-то сложилось так, что, как правило, мои охоты очень затяжные. А почему так происходит, трудно сказать. Может быть, если есть свободное время, хочется посмотреть, что же там в этом море происходит с самого утра и до самого вечера на как можно большей территории, охватить как можно больше и по времени, и по пространстве. Ну и, соответственно, учитывая, что охоты длинные, а летом это от 10 до 12 часов, зимой, конечно, покороче получается, в связи с тем, что и день короче, и все-таки холодно, а нырять приходится поглубже. Поэтому бывают какие-то интересные встречи под водой с интересными экземплярами рыб. Иногда охотники встречаются, правда, не в качестве добычи.
Не такие интересные уже.
А в качестве, да, с кем можно поговорить о чем-то. Если, может быть, еще кто-то на форумах встречал, сейчас, правда, активность у меня пониже, я фигурировал как в аксессуарии.
Ну вот под этим-то ником все тебя и знают прекрасно. Я выложил анонс, у нас сразу ребята отреагировали, это Васисуали из Ялты, знаем такого.
Ну так, в двух словах, а теперь давай продолжать по теме разговора.
Хорошо, я, кстати, тоже от себя хотел добавить пару слов, чтобы тебя представить. Ну, с моей точки зрения, Василий настоящий человек моря. Что в моем понимании человек моря? Человек моря – это тот, кто охотится постоянно, круглый год и проводит очень много времени в воде. Василий из наших гостей, пожалуй, один из тех людей, которые больше всего времени проводят на подводной охоте. Я помню, когда мы делали с тобой наши прошлые программы, и ты озвучил, сколько времени у тебя обычно уходит на подводную охоту, я был поражен, потому что я сам, конечно, столько не могу охотиться. Вот, поэтому, естественно, кому как не к тебе обратиться с вопросом о состоянии акватории и о ситуации в Крыму. Сейчас разгар лета, уже даже, можно сказать, финал лета, ну, в этом году оно у нас немножко более позднее, поэтому пусть будет разгар. Сейчас люди активно путешествуют, перемещаются, сезон отпусков. Кто-то, безусловно, или сейчас находится в Крыму, или планирует съездить в ближайшем будущем. Самое время рассказать, как дела с рыбой, как дела с водой в этом году. Потому что у нас на Черноморском побережье Кавказа сезон 2017 года достаточно необычный. У нас очень поздно прогрелась вода. Очень долгое время она была очень мутной. Вот, не очищалась. Много лабана, до сих пор много лабана. Ну и по рифовой рыбе мы вот только-только сейчас начинаем более или менее эффективно охотиться, потому что из-за мутной воды это делать было проблематично. А что в Крыму, вот, надеюсь, ты мне расскажешь.
Ну, во-первых, ты уже обрисовал ситуацию, наверное, в значительной степени общую для Черного моря. А во-вторых, что хотелось сказать, я вам не скажу за всю Одессу, да, то есть за весь Крым-то я тоже не могу сказать, но, скажем, больше по южному берегу. Но общая тенденция, конечно, та же самая. Черное море было в этом году несколько аномально в плане цветения. Спутниковые снимки публиковались. Там практически все Черное море было в таком состоянии. По крайней мере, что касается российского.
Да, беленькое такое прям все.
Да, да. Ну, несколько аномальное цветение. Видимость была не очень. Поэтому практически самое востребованное ружье в этом сезоне пока 75-е, скажем так. 90-м почти не приходилось охотиться, потому что видимость весьма ограничена. А что еще? Прогрелось море позже. Ну, может быть, немножко позже. Зима была холодная, но не очень существенное было отличие. Что характерно, может быть, для этого года, достаточно ветреная погода и постоянно сильные течения, в связи с чем вода не сильно прогревается, поверхность. То есть вот выше 26 градусов воды почти нет. И сейчас она вроде бы пик уже, да? Середина августа, 25-26. Воду постоянно переворачивает, так или иначе. Я уже сказал, сильное течение. А сильное течение это опять-таки откладывает определенный отпечаток. То есть горбыля несколько меньше. Я думаю, сталкивались с такой закономерностью. Горбыль прячется, да, по течению. А зубарь зачастую фигурирует. Течение он любит, и когда переворачивается водичка, холодное течение, водичка такая ему нравится, зубарь есть. Правильно ты точно так же сказал по поводу лабана. Вообще для меня это некоторая неожиданность. Вот я бы сказал, последние два года лабан присутствует, в этом году его гораздо больше. А до этого, вот раньше, прежде этих двух лет, лабан был вот у нас, в частности в районе Ялты, на южном берегу, достаточно редким гостем. У нас-то, в принципе, и пеленгас относительно редкий гость, ну, был чаще гораздо лабана. Но у нас какая-то тупиковая точка, южный берег. Uh-huh. Кефалевых гораздо больше на западе Крыма и на востоке Крыма. А сейчас у нас, пожалуйста, лабан. Каждую охоту практически удается. И причем он немножко затяжной, то есть середина августа для лабана уже тоже, наверное, не самое время. А тем не менее, вот последний раз в субботу был, лабанчик попался, хороший там килограммчика на два. Uh-huh. В этом плане, да, есть. И вообще, наверное, учитывая то, что температура воды не слишком высокая, рыба присутствует, разная присутствует. То есть и сингиль есть, и лабан есть, зубарь не доминирует, конечно, сейчас далеко не его время. Он будет осенью по прохладной воде, да? Но горбылек, к сожалению, горбылька поменьше. Но тоже есть. То есть, в принципе, охота вот все лето идет достаточно ровно, без особых спадов. Зачастую летом, когда очень тепло, бывают провалы, рыбы мало. В этом году гораздо все ровнее. Так что, пожалуйста, милости просим.
Кстати, ребята, сразу скажу, сегодня у нас будет включение Игоря Тамойкина в эфир. Мы его пригласили, чтобы он тоже ответил на несколько вопросов, касающихся проблем регулирования подводной охоты в Крыму, которые есть у Василия, чтобы не задавать их в пустоту, мы их зададим Игорю. Ну, заодно спросим его мнение про текущий сезон. Кстати, он мне говорил, что недавно очень хорошо поохотился. Вода была прозрак от 10 до 15 метров. Хорошо поохотились, постреляли зубаря и горбыля. Поэтому я так понял, что с прозраком все нормально в Крыму.
Ну, сейчас ситуация улучшилась. Но опять-таки рыба находится как раз там, вот то, что я вижу, да? Находится там, где, кстати, видимость не очень хорошая. То есть это смешение слоев. Когда размазанный термоклин на границе, вот там примерно рыба есть, и там, как правило, видимость достаточно ограниченная. 75-е ружье в самый раз.
Угу. Я удивился, просто Крым обычно, в моем понимании, это место, где нет проблем с прозраком.
Ну, в этом сезоне хуже, конечно, было.
То есть вот это вот цветение вас тоже затронуло, ну или что это было там?
Совершенно однозначно, потому что особенно там, начиная с мая, да, июнь, да, июль большая часть, начиная от берега, как правило, мутная вода, и пошло дальше до термоклина, везде мутная. И только уже ниже, там под термоклином, где-то там, соответственно, появляется видимость. Сейчас у берега уже, то есть верхний слой светлый, хорошая видимость. А поглубже, вот туда, где начинается термоклин, метров 14-15, там, ну, в принципе, там и больше рыбы зачастую. Там как раз видимость уже опять ограничена получается.
А где сейчас рифовая рыба? В районе термоклина где-то или выше?
Опять по ситуации. Течение, не течение, время дня. Но, в принципе, большей частью, вот, да, слой там, где чуть-чуть прохладнее, он не радикально прохладнее, но обычно всегда это наиболее... Живой участок – это вот прохладненький слой. Угу. Между теплым и холодным, скажем так.
Скажи, пожалуйста, ты обращал внимание на то, где сейчас чаще встречается лобан? На каких-то выдающихся частях акватории, мысах или в лагунах?
Саша, я сейчас расскажу еще зарисовкой. Очень свежие воспоминания. Значит, лобан попадается в разных местах. Он попадается, во-первых, на небольших выступах, то есть начиная от пирсов в маленьких мысках. Может попадаться где-то по пляжам, тоже есть варианты. И может попадаться на больших мысах. Где его больше, есть какие-то излюбленные места, а там он чаще попадается. То есть совершенно однозначно сказать нельзя. Опять-таки, я скажу, что, как правило, лобана я встречал, ну, он так и ходит, как правило. То есть, это глубина от 5 до 8-10 метров, да, и обычно не вдоль дна, а, соответственно, это обычное поведение лобана, я думаю, там в одну треть, в пол воды он идет. Поэтому я, например, больше, вроде себя считаю как-то охотником по рифовой рыбе, и для меня лобан всегда является некой неожиданностью. То есть я слежу за рельефом, и краем глаза видишь сверху, соответственно, движется одна, две, три, там, как получается, эти торпеды. Тут только вот 75-е ружье, тут, конечно, удобно. Если длиннее, то развернуться это сложно в этом плане. А что я хотел рассказать по поводу ярких впечатлений, это было, наверное, недели три, что ли, назад. Угу. Выплыл я на мыс, на большой мыс, понырял там, возвращаюсь, ныряю, только лег, устроился, выходит большая стая, а большие стаи лобана в этом году я встречал всего несколько раз. Обычно это одна, две, три, то есть по несколько рыбешек выходит, немного. А тут большая стая, наверное, ну с полсотни, по крайней мере, идет мимо меня. Опять-таки, самая главная мысль, да, выбрать цель соответствующую, чтобы не стрелять, глаза не разбегались и не стрелять в стаю. Выбрал себе цель, удачно выстреливаю, а рыба делает поворот всех вдруг от меня, тоже все характерно. Я начинаю бороться с этой рыбиной, чтобы ее сразу там взять в руки, прижимаю к камешку, беру за жабры, и в этот момент вот эта вся стая поворачивается ко мне головой и подходит буквально на расстояние вытянутой руки. То есть то, что она крутится, рыба, то есть тот же лобан, да, вокруг, Это совершенно нормальное явление. Но вот когда вся эта стая, несколько десятков штук, по крайней мере, на расстоянии буквально вытянутой руки, и все поворачиваются ко мне головой, подходят.
Ты подумал, что сейчас будут бить, да?
Это почти как в каком-то фильме ужасов, когда в окно засовывается что-то непонятное. И они вот все на меня смотрят. У меня настолько яркие впечатления. Вот я одно в этом сезоне одно из самых ярких впечатлений.
Слушай, ну у тебя, кстати, раз уж ты про яркие-то впечатления заговорил, еще было одно яркое впечатление. Это Дорадо.
Рекордно. Это же не этот сезон, это прошлый сезон.
Это было в прошлом. Слушай, я был уверен, что мы в прошлом году с тобой делали программу. Сейчас посмотрел, действительно, 15-й год. Удивительно, как летит время. Ощущение, что вот совсем недавно общались. Ну, тем более, давно пора было, значит, тебя приглашать в эфир. Времени-то уже сколько, 2 года прошло. Можем коснуться, кстати, всех тех моментов, которые за это время были. Не обязательно говорить про лето, это абсолютно не важно. Нам интересно все практически, что за это время интересного случилось.
Даже, ну я так понимаю, что основная фабула – это дать некую информацию людям к размышлению, ехать в Крым и куда ехать конкретно, то есть где можно охотиться,
ну,
где нельзя.
Пусть это будет поводом, а все остальное…
Но я думаю, если Игорь Тамойкин выйдет на связь, мы еще и с ним вместе подключимся. Дело в том, что
я посмотрел
анонс вот этой программы, там какие-то фотографии мои, в частности, какие-то пейзажики, да. Надо сказать, что практически на фотографиях изображены все те места, которые сейчас теоретически закрыты для подводной охоты. Они входят в перечень особо охраняемых территорий.
Ты плавно сейчас переходишь к теме вопросов Игорю, да?
Ну, может быть. Mm-hmm. Ну, хорошо, пока Игоря нет, мы можем о другом поговорить. Что еще интересного? Ну, дело в том, что, собственно, Черное море у нас оно небольшое, не блещет разнообразием и количеством рыбы, да? Поэтому охота, ну, как сказать, она достаточно рутинная.
Какая рутинная?
Секунду. Нет, когда ты выезжаешь поохотиться на несколько недель, то для тебя это, конечно, феерия. А когда ты охотишься регулярно, размеренно, в течение, по крайней мере, полугода, а примерно так это получается, потому что до декабря-то охотиться точно можно, и температура, как правило, позволяет, и рыба есть, то это, в общем-то, так. Конечно, меняется, многое меняется от времени года. Очень существенные изменения. Как-то я уже говорил, что для меня наиболее интересна охота глубокой осенью, когда глубокая нырялка. Температура воды равномерная, рыба спускается вниз.
Ну, осень-то все любят, конечно.
И вот это глубокая осень. Это ноябрь, а может быть даже еще начало декабря.
Mm-hmm.
Рыбы много, глубоко, красота в этом плане.
Давай про Дораду.
Про Дорадо. Дорадо была в прошлом году в начале октября. Значит, охотился я на зубаря. У нас, кстати, есть места некоторые, выдавать, конечно, не буду.
Не, ни в коем случае.
В которых можно смело идти охотиться исключительно, ну, то есть основа это зубарь. И это продолжается в течение, ну, скажем, где-то полутора месяцев осенью. Опять-таки, попозже туда осень. Так вот, я охотился на зубаря, глубина небольшая была, то есть достаточно легкая охота, вода мутноватая, глубина 12-14 метров, очередной нырок, лежу на рельефе, высматриваю покрупнее зубаря, был вооружен, у меня какое-то было мощное деревянное ружье, как-то на пневмат его сменял, 90-е, но мощное. И краем глаза сбоку вижу, какая-то что-то шевелится, что-то такое не совсем понятное. Смутные контуры, достаточно далеко, водичка мутная. Ну вот я выстрелил на пределе. Ружье, кстати, несколько висит. Это я к нему никак не привыкну. Ну и попал. Начинаю всплывать, тянет очень сильно.
То есть ты не понял сначала, какого размера рыба, да?
А я вообще не понял, что это за рыба.
Ну ты понял, что она большая? Сколько килограмм?
Я понял, что не человек.
3,5, да, или сколько она получилась?
3,800 она потянула.
3,800, обалдеть, я такую не могу себе представить.
И я всплыл, начал потихонечку вроде подтягивать.
Ребята, Дорадо на 3 килограмма 800 граммов. Представляете
себе? Где-то фотографии я скинул, да, там выложил.
Фоточка есть, да, фоточка будет у нас.
И я, когда ее чуть-чуть уже подтянул, она трепыхается, и я увидел, что гарпун зашел в самом верху под плавником, под спинным.
Угу.
Я понял, что сейчас я с ней поборюсь, она может уйти и, к сожалению, трофеем не стать. Я ее отпустил, она у меня погуляла минут 5, немножко утомилась, и потом после этого я ее уже вытянул, обнял, ну и все как положено. Ну, якобы самая крупная, которая в Крыму зарегистрирована.
Я думаю, что не только в Крыму.
Попала она у нас в трофейную книгу, да, прошлого года. А как там на самом деле, что и как? Ну, вот таким образом.
Ага.
В принципе, моих там особых никаких заслуг не было, просто потому что в нужном месте я оказался в нужное время.
Слушай, ну это всегда интересно, когда попадается вот необычного размера рыба, а я уверен, что... Навряд ли кто-то из наших слушателей может похвастаться более крупным трофеем, более крупной дорадой, взятой на Черном море. Если это, ребята, не так, если вы стреляли дораду крупнее, чем Василий, крупнее, чем 3 килограмма 800 граммов, пишите, присылайте фотку, обязательно это все озвучим, будет очень интересно. Но я думаю, что это рекорд. Хорошо, Василий, чтобы понять... Как проходит сейчас охота в Крыму? Расскажи такой свой типичный день охоты. Ну, или не обязательно типичный, может быть, запомнившийся из недавних каких-то охот.
Не, ну типичный как? Я где-то, наверное, стою около 6, выдвигаясь к месту охоты, вернее, не совсем к месту охоты.
Расскажи
к месту...
просто про недавнюю какую-нибудь охоту, чтобы нам было понятно. Вот пришел, там вода такая-то, там обстановка такая-то.
В начале 8-го я в воде. Начинаю разныриваться прямо там, примерно, где я залез в воду, там небольшой участок есть для охоты. Кстати, бывают такие мыски, такие места, но буквально протяженностью в пределах 100 метров, а иногда и меньше, на котором, если нет достаточной физической подготовки или нет времени, то можно вот в течение полутора-двух часов вполне прилично себе настрелять на ужин, а может быть даже на компанию там на ужин. То есть... Вот в таком месте я обычно ныряю, несколько рыбок стреляю, то есть разныр. Потом у меня примерно около 40-50 минут уходит время выдвижения к месту более серьезной охоты. То есть я на ластах просто работаю ластами.
У тебя, помнится, был такой девайс для перемещения скутер. По акватории?
Скутер или что?
Скутер с бензиновым движком.
Он у меня лежит, но я пока его не использую. У меня вот еще есть особенность, в чем заключающаяся. Я считаю, что нужно физическую форму поддерживать, больше работать ногами, руками и так далее. То есть в этом плане я регулярно стараюсь заниматься. У меня есть еще увлечение. А увлечение вообще дополнительно, чтобы было понятно, я регулярно бадминтоном занимаюсь. Эта игра очень любопытная, может, не все там знают, как что. Физические нагрузки очень хорошие. Резкость, скорость, реакция и так далее.
Ну, зимой горнолыжный спорт, я знаю, да?
Да, причем горнолыжный тоже немножко, с отягощающими обстоятельствами. То есть я больше к райду, к бэккантри, то есть зачастую ногами по всяким местам таким. Удалось как-то в лавину даже попасть. Тоже с травмами. Ну, ладно.
Ой. Это так. Надеюсь, ничего такого суперсерьезного.
Ну вот у меня с ногой там есть проблемы там всякие. Ну,
связки?
Там и колено было, и ахиллово сухожилие, ну так далее. Ну, плавать, кстати, не очень мешает. Это уже хорошо. То есть плавание очень здорово.
Это результат лавины?
Ну, в частности, да.
Угу.
Там по накоплению. Потом вот это вот минут 40 я перемещаюсь на ластах и начинаю охотиться. Дело в том, что опять-таки в зависимости от времени года рыба, ну это понятно, да, для всех, находится зачастую на разной глубине, есть термоклин, нет термоклина, какая температура, какое течение и так далее. И вот задача в течение следующих, скажем там, часов 9-10 найти, где она находится и, соответственно, что-то там добыть. Перемещаться, в среднем я перемещаюсь где-то 6-7 километров за охоту. Охочусь, соответственно, с буем, потому что катера и все прочее. Кроме всего прочего, на буе у меня всегда находится ружьишко, находится бутылочка воды. Ну и там, может быть, еще какие-то мелочи.
Угу. Помогает буй от катеров? Или приходится еще и кричать голосом, отпугивать их?
Да по-всякому бывает. Много раз перерезали мне и буй реп, то есть тут неоднозначно. И товарищ, тоже это я при прошлой-то, наверное, рассказывал в передаче, товарищ таки погиб, катер его сшиб, там черепно-мозговая травма, и он сразу на дно ушел. Уже 5 лет прошло. То есть, конечно, в случае всяких масс с катерами, все это достаточно так напряженно. Кстати, вот интересно, влияние катеров на время погружения, на задержку дыхания, да, тоже можно рассматривать отдельную тему. Зачастую кто-то рядышком пройдет, потом минут 10-15 нормальной задержки нет. Приходится приходить в нормальные чувства, расслабляться, заниматься аутотренингом и так далее.
Ну да, потому что думаешь не о том, как переключиться на непосредственно охоту, а о том, как ты будешь всплывать сейчас. Да?
Ну, адреналин там, очевидно, выброс зачастую, еще какие-то нюансы. То есть в неравномерном состоянии, соответственно, невозможно нормально охотиться. Ну и в зависимости от расклада по погоде, иногда за мыс куда-то уходишь, там бывает на мысе течение. Настолько течение бывает непредсказуемое в одну сторону, в другую сторону. С разных сторон этого мыса выкидывает куда-то в море. Иногда с буем не получается там пройти, приходится оставлять, а потом возвращаться без буя, иначе не выгребешь просто оттуда. То есть в этом какие-то вот, опять, изюминки, какое-то разнообразие существует. Если очень тяжело физически, приходится делать паузу, там иногда минут на 30-40 выйдешь на берег, там пока почистишь рыбу, разомнешь конечности. Иногда спина устает, потихонечку уже побаливать начинает после часов 7-8. А разомнешься, там позгибаешься, поразгибаешься, уже полегче, все хорошо пошло. Ну, где-то вот так вот. Контроль за нырялкой. У меня часики самые простенькие, на этот счет я смотрю, очень много копий ломаются, SPF 60. Но я всегда контролирую свои нырки по времени, как правило, по глубине. А глубину я могу, в общем-то, с точностью до 1,5 метра на 90% определять. Поэтому с глубиной все понятно, а по времени тут контролировать приходится. Я и время пребывания под водой контролирую, и потом, исходя из ситуации, обязательно время на поверхности. А в зависимости от глубины, от времени нырка, в зависимости от того, есть нагрузка или нет, работаешь против течения или нет. Считает не компьютер на руке, а считает компьютер в голове. То есть я просто даю время, задаю, которое я должен быть на поверхности, отдохнуть, провентилироваться, соответственно, и выдерживаю это время. Если чувствую, что потихонечку устаю, увеличиваю время. Здесь самоконтроль очень существенен. Кстати, опять-таки, в продолжение этой темы хотелось сказать следующее. В свое время у меня спонтанно выработался некий тест, самотест, скажем так. А получилось следующим образом. Я как-то нырял, и в какой-то момент лежу на дне, и что-то стал вспоминать, а на кого же я хочусь, как эта рыба называется. Я не могу вспомнить. Значит, пытаюсь перечислить всех рыб, а их сколько? Ну, там, спиток, которые в Черном море, на которых мы охотимся. И я ничего не могу вспомнить. И я когда всплыл, у меня сразу появилась мысль, что что-то, очевидно, наверное, не слава богу, с мозгом. И надо отдохнуть.
У меня так, кстати, тоже бывает.
Я минут 10 сделал паузу. Ну, то есть я подышал, отдохнул. И потом продолжил, соответственно, охоту. Все прошло, все нормально. И потом зачастую, вот, когда поглубже нырялка, я таким образом себя контролирую.
У меня не совсем так, как у тебя. Я не знаю, ребята, вот вы нас слушаете сейчас, напишите, у кого тоже что-то подобное было. Тоже, когда по глубине ныряю, замечаю, что мозг после этого какое-то время приходит в нормальное состояние и не сразу нормально работает. У меня был момент, когда я охотился тоже по хорошей такой глубине, 15-18 метров. Прошел очень сильный ливень, пока я был в воде. А машина стояла на склоне. У меня тогда была Нива. На склоне, таком покрытом почвой. И я, когда вылез из воды, переоделся. Вода размыла почву и стало очень скользко. Когда я попытался выехать, у меня машина начала скользить, съезжать в бок. И, в общем-то, стоило мне на самом деле включить полный привод, блокировку дифференциала включить, я бы нормально выехал. Но вот в тот момент почему-то...
Не срабатывает, да?
В тот момент у меня совершенно отшибло в голове вообще соображалку, что надо сейчас блокировку включить и нормально выехать. Я про это даже не подумал. Хорошо, рядом были какие-то ребята, которые машину столкнули в кусты, и я по кустам, по этим, по склону выехал наверх. А потом уже думаю, блин, а чего ж я блокировку-то не включил? Это же элементарно. Вот. Ну, вот такие моменты, да, бывают. Вот. Хорошо, Василий, слушай, ну вот, пользуясь случаем, все равно не могу тебя не спросить, какие интересные моменты были за эти 2 года? Пусть это было там не летом, когда угодно, но нельзя упускать случай, когда с таким человеком разговариваешь. Попробуй вспомнить что-то еще, помимо вот этой вот дорады рекордной. Может быть, запоминающийся какой-то момент, что-то такое.
Ну, я уже рассказал, вот, яркий, слабонами. Это было интересно. Угу. А что еще? Там что-то на вскидку я и не припомню. В принципе, опять-таки, оно становится все достаточно рутинно.
Ну, согласен, согласен. Хорошо, давай тогда... Да, ребята, кто нас слушает здесь в прямом эфире? Вижу из вас некоторых наших постоянных слушателей. Очень рад, что вы с нами, спасибо. Вижу, есть тут уже несколько вопросов. Давайте, пользуйтесь случаем. Таких охотников, как Василий, их днем с огнем поискать. У вас сейчас есть уникальный шанс. Задавайте вопросы. Так, вот тебе вопрос от нашего слушателя, которого зовут Василий Зизя. Привет. Что скажете про судак? Был... так, как лобан был? Не знаю, что это значит. Что про судак что-нибудь скажешь? Бываешь там?
Да, могу сказать. Ну, судак, опять-таки, достаточно разный. Что такое судак? Это, наверное, начиная от меганова, можно говорить, это судак, судак.
Безусловно, там есть колчак. Меганом туда же относится, я думаю, да.
Угу. Там есть бугас и кусок колчака, там есть, опять-таки, направление на новый свет.
Угу. Ну, вот весь этот регион имеется в виду.
Эти места любопытные, и они в том числе весьма отличаются. Достаточно есть некое разнообразие. Даже вот на этом небольшом участке, а сколько там протяженностью, ну, километров 15, можно найти разные вещи. То есть есть отличный массив скальный, это меганом. Кстати, охота запрещена. Хорошие глубины, пиламида присутствует, горбыль, то есть скальная там рыба, присутствует кефалевые. Замечательное место. Дальше. Бугас, Алчак. Там тоже интересные места. Там, например, найти надо соответствующие гряды, глубина там метров 12-14, замечательные плиты. Залезаешь под эти плиты, горбыль семейства, стреляй себе, совсем другая охота. А идем дальше, к новому свету, опять хорошие скальнички. То есть, ну не знаю, замечательные места. Другой вопрос опять-таки, вот я сказал меганом, это сейчас территория особо охраняемая. И также от судака до нового света, не знаю, там, по-моему, кусочек нового света тоже. Мыс Капчик, по-моему, это тоже особо охраняемая территория.
В общем, то понятно, есть, все. Без Игоря, короче, дальше никак.
Теоретически там охотиться нельзя, могут выловить.
Угу. Хорошо, давай мы сейчас тогда, раз эту тему больше нельзя игнорировать, сейчас будем звонить Игорю. И спросим его, что происходит.
Кстати, в продолжение темы надо сказать, что судак это было вот место слетов того же известного хрустального грота. Да? Ну, большинство, наверное, знает, что это такое хрустальный грот. Когда-то известная площадка вообще не была подводных охотников, украинская.
Uh-huh.
И, соответственно, много лет собирались как раз вот в районе меганома под судаком. И в разных направлениях на автомобилях, вот в пределах там, туда-сюда, километров 10, выдвигались. В разных местах ныряли.
Так, набираем Игоря. Не знаю, сейчас обещал быть на связи он, но не знаю, как уж получится.
Ну, давайте опять-таки. Были же у нас там пертурбации всякие по Крыму с рыбой, да, что разрешено
было быть.
О, Игорь, ты здесь с нами?
Да, добрый вечер, да.
Да, ребята,
у нас... на месте Игоря пока я вижу телефон.
У нас Игорь Тамойкин.
Игорь, включайся, картинку.
Ну, он так и будет у нас в виде вот такой красивой картинки, потому что мы по телефону сейчас с ним на связи. Видео включить не можем. Ребята, у нас здесь включение Игоря Тамойкина из Севастополя. Игорь, ты нас слышишь?
Да, добрый вечер. Добрый вечер всем радиослушателям. Добрый вечер, Удалас Радио. Добрый вечер, Василий. Да, если я правильно понимаю.
Да, слушай, ну все, без тебя дальше программа идти не может, потому что все уперлось в запретной акватории, и только ты нам сейчас сможешь объяснить, что происходит. Василий, ну ты давай, задавай вопрос.
Игорь, слава богу, хоть АПДКС подсуетились, карту опубликовали, да, по поводу запретных территорий, хотя, опять-таки, там изъяны, только там есть территории по Крыму, и то с массой вопросов, а по Севастополю этих территорий нет. Правильно я понимаю? Ты видел карту?
Да, правильно. Да, конечно.
Знаю. Скажи, пожалуйста, вот особо охраняемая территория. В частности, я даже себе приготовил где-то закладочку. Сейчас я сюда залезу, чтобы не быть голословным. Вот я вижу на этой карте, соответственно, тут по пунктам идет. Пункт 5.55. Прибрежный аквальный комплекс у горного массива Караул-Аба. Прибрежный аквальный комплекс у горы Аюдак. Это все, соответственно, особо охраняемые природные территории. Что это значит? То есть это действительно подводная охота, соответственно, запрещена?
Ну, я, конечно, не представитель Росприроднадзора, чтобы прямо вот все рассказать. Но что-то, конечно, наверное, смогу.
Нам
смотрите,
больше
что такое
некого
ОПТ.
Спросить, Игорь, только тебя.
Да есть вот, смотрите. На самом деле, в каждом отдельном случае, особо охраняемой природной территории и акватория при ней, да, имеет свой режим, который устанавливается, если это федерального значения охраняемая территория, то это, значит, на федеральном уровне устанавливается режим. А если это местного уровня, республиканского или там севастгородского или какого-то там еще,
здесь,
то местными властями.
Здесь написано, да, регионального значения.
Все, значит, устанавливается местными властями. Вот местные
Хорошо,
Да. Да, сейчас я договорю, просто местные власти, вот местное законодательное собрание, там, или Верховный Совет, там, я не знаю, как сейчас у нас называется, Верховный Совет Крыма, наверное, да, вот они устанавливают эти режимы этих. Утверждают режимы этих охраняемых территорий, а разрабатывают их обычно по заданию Росприроднадзора те или иные научные учреждения, ведомственные там или академические, я не знаю. Вот. И поэтому в наших случаях, вот для каждого, например, надо смотреть, что разрешено, а что запрещено. К сожалению, тенденция по Крыму такова, что там все запретить. Рыбалку, охоту, ну, вот запретить сбор растений, все запретить, только в лучшем случае посещать. И то для некоторых особо охраняемых этих территорий есть такие установки, например, по Севастополю, на мысе Ая, да, проход разрешен, стоянка запрещена.
То есть даже
но,
с палаткой нельзя.
Как показывает. Да, вот ну, то есть есть места, где это разрешено, как бы там вот на Инжире, в частности, именно по промысу, если говорить, есть места. А есть места, где запрещено стоять, где раньше можно было стоять когда-то, в советские времена, там еще какие-то. К сожалению, вот такая вот тенденция существует.
Да. Вот. Игорь, ну а смотри, тот же мыс Ая, ну пускай вот Инжир, да, по поводу там заказник и так далее, это понятно. А акватория... Запрещена охота?
Вот давайте я вам по Севастополю прям конкретно. Мы немножко конфликтовали с Росприроднадзором местным, потому что никак не могли им доказать, что режим полного запрета, вот положим, рыбодобычи, там, любительской рыбной ловли, да, это бред для мыса Ая, например. Вот. Но я это детали, а так вам могу рассказать. Давайте начнем с Сарыча. На Сарыче... Да, 200 метров или 300 метров сейчас чаще всего запрещено официально до Пальмиды, пансионат Пальмиды. Это считается охраняемый аквальный комплекс, ландшафтный заказник вместе с аквальным комплексом. А дальше от Батилимана, где дача Януковича, вот с этого места, и до Инжира это сохраняемый аквальный комплекс. 300 метров от берега запрещено. Переходим дальше, чуть-чуть западней, мыс Фиолент, запрещено. Переходим дальше, у мыса Херсонес, там, где летная часть стоит, там, где входит в Казачью бухту, кусок есть запрещено, аквальный комплекс, там 200 или 300 метров от берега. Дальше, где находится наш Херсонес Таврический, там тоже охраняемый исторический ландшафтный комплекс, запрещено. Переходим туда, в сторону Качи, за где Качинский аэродром, и до мыса Луку запрещено.
Игорь, вот спрашивает наш слушатель здесь в чатике, Александр Первый, где можно увидеть эту карту?
Ну, карта без Севастополя. По Севастополю мы тоже публиковали. Мы что делаем? Мы на нашем этом сайте ПДКС публикуем официальные все эти ответы всех ведомств и должностных лиц, которые ответственны за это. Вот в частности, по Крыму, мы, то, что нам прислали, то, что мы смогли найти у них, добиться от них, вот мы опубликовали.
А это есть вот где-то то, собранное все это воедино, чтобы человек, допустим, едет, он мог знать, там запрещено там или нет?
Ну, нет, такого нет, конечно, собрано нет. Но вот карта, положим, карта ООПТ Крыма есть. По Севастополю у нас есть отдельные карты, прямо конкретно нам Севприроднадзор дал все границы, вынесенные в натуре, всех вот этих вот ОПТ, которых я назвал.
Угу. Ну, то есть, ребята, если нужна эта информация, заходите на сайт АПДКС, по идее, там она должна там, быть. Да,
есть, но кроме Севастополя.
Кроме Севастополя.
Да. Игорь, теперь можно вопросы будет, да, по Крыму?
Да, конечно.
Вот я смотрю, здесь перечень. Прибрежный аквальный комплекс, например, у горы Аюдак. Дальше. Прибрежный аквальный комплекс между селом Новый Свет и Судаком. Дальше. Чауда. Да. Дальше. Что здесь?
Казантин. Мартьян, мыс Мартьян. Мыс Мартьян
обязательно. Айтопор, Лака, да. Кошка, да. Да, Скалодива, да. И так далее. То есть, да. То есть, вот эти вот особо охраняемые регионального значения, они подразумевают, что охота запрещена.
Ну, я вот не могу сказать прямо конкретно по всем, но чаще всего так именно и есть. Надо смотреть, есть положение о заказнике. Оно обязано быть. И вот в этом положении о заказнике...
Секундочку. Вот есть заказник, да. Например, тот же самый Аюдак, это ландшафтный заказник. То есть, по идее, ландшафтный заказник к аквальному комплексу отношения, по большому счету, никого не имеет. Но, тем не менее, отдельно, кроме ландшафтного заказника Аюдак, имеется особо охраняемая территория у горы Аюдак. То есть она охраняемая. Но в чем заключается эта, опять-таки, охрана? То есть запрещена любительская рыбалка. Все рыбачат там, лодок там миллион всегда. Пограничники вроде никого не вынимают. Как вот соотносить реалии и теорию?
Можно отвечать уже?
Да.
Да, вот смотрите, на самом деле, да, действительно так оно и есть. На я тоже не всегда всех ловят. С нашей точки зрения, вот, по крайней мере, вот то, что я смогу выразить как бы от имени части наших соратников, да, лучше, чтобы закон писался изначально правильно. Потому что вот сегодня не вынимают, завтра придет другой начальник, начнут вынимать. То есть вот наша позиция какая, что мы должны сейчас добиться от Росприроднадзора, как исполнителя, да, обоснованности вот этих всех... Вот смотрите, если охраняется на Аюдаке ландшафтный комплекс, ведь что значит ландшафтный комплекс? Значит, что нельзя разрушать ландшафты. Ну, мы же с вами их не разрушаем. Поэтому мы хотим... Да, так я же... Не, ну, подводный ландшафт тоже он же есть там. Да, мы их касаемся, ныряем там на дно, ложимся. Но смысл в том, что мы говорим, что нужен разумный режим охраны. Иначе смысл приезжать в Крым, например, потому что охраняются все наиболее интересные, красивые, пейзажные места. Так получается, значит, поехать сюда, в Крым, если я не могу половить рыбу, там, встать с палаткой в отведенных местах, да, там, при суточном этом норме вылова выловить ту рыбу, которую мне разрешают выловить. Зачем мне это нужно? Поэтому мы говорим, давайте развернемся лицом к туристам, а не другой точкой и так далее. Понимаю, что наверняка нужны особые, наверняка нужны зоны полной охраны, там, понятно, возобновление ресурсов. Там. Мы уже говорили как-то, вот и в Москве говорили, и, по-моему, я как-то в интервью тоже говорил, что надо делать сменные. Вот как делают, например, некоторые страны европейские. Они, например, сегодня можно охотиться, условно говоря, на Аюдаке, а через 2 года нельзя на Аюдаке охотиться, можно охотиться на мысе Мартьян. там, или рыбачить. Понимаете, они меняют их, меняют режимность там с какой-то дискретностью, и все.
Снижают.
То есть не та охота, вот так вот.
Игорь, Александр Молчанов просит у тебя узнать, вот он задает вопрос, спросите у Игоря, закрыли проезд и проход на мыс Сарыч, собирается ли АПДКС отстаивать это место?
Мы уже, вот смотрите, мы сейчас, к сожалению, мы не можем реагировать на прямо вот сегодня на сегодня, да. Ну, например, мы сейчас что сделали? Закрыли проезд на западную часть Балаклавской бухты, туда, на Василий, ну, многие пользуются этим маршрутом. Мы уже написали письмо. Сейчас мы собирались узнать, что там наше депутатское собрание, депутатские эти депутаты Горелов и компания, они пытались снять этот шлагбаум и уяснить для себя. Вот мы сейчас ситуацию эту проясним и, конечно, напишем. Потому что там появился знак «Кирпич». Раньше можно было проехать, а сейчас и проехать нельзя.
Игорь, почему вообще происходят вот такие вещи? Вроде все понимают, что это не совсем так разумно, мягко говоря, но почему все-таки это происходит?
Ну, не знаю, это как-то даже кажется, что это вот противоречит тому, что все время говорят первые лица, я имею в виду Республики Крым и даже больше, что доступ к побережью должен быть общедоступным. То есть, вот, например, нам было очень приятно узнать о том, что и увидеть своими глазами, что можно, например, было от Кастрополя дойти до Жуковки берегом. Раньше этого нельзя было делать. Но сейчас получаются другие вещи. Вот этот кирпич, непонятный статус вот этого Бутилимана с дачей Януковича. Если раньше можно было проехать, последний пансионат бухты Бутилиман.
Ну, то есть это все, когда, в общем-то, решается местными властями, но почему-то в обход вот, мнения людей, да, я так понимаю?
Не всегда, да. Ну, не все, почему что-то решается в нашу пользу, а что-то, конечно, вот, непонятно почему. Вот такие вот вещи, вот, ну, вот. Видимо, кто-то, какой-то собственник, или я предполагаю, можно только предположить, кто-то очень лоббирует свои интересы и ставит такие знаки, вот, все, что могу сказать.
Я просто сразу вспоминаю Индонезию, где вообще нельзя нигде охотиться возле берега, если не разрешил глава вот местной администрации. И это я считаю нормально. То есть ты хочешь охотиться? Приди сначала, познакомься, расскажи, кто ты, что ты собираешься делать. Если все нормально, тебе, скорее всего, это добро дадут. Ну, потом привезешь там самому главному рыбку там подаришь. Ну, и все будет хорошо. По крайней мере, местные сами все решают.
Ну, не знаю, насколько это хорошо в нашем случае, не знаю. Можно еще два слова скажу это самое, всем радиослушателям. Мы что хотим сделать? Мы хотим сейчас заняться вот как раз режимом ОПТ по Крыму и по Севастополю. Потому что смотрите, когда вводится режим охраны тех или иных видов рыб там, или животных, да, должно быть обоснование. И потом, через какое-то время, должна быть результат эффективности применения тех или иных запретительных мер. Если эффективности нет или их не следует, этой эффективности, да, то нужно ее менять. И мы хотим-то, мы сейчас как раз вот что доказываем по Горбылю и Зубарю, да, что нет никаких исследований, которые бы позволили сказать, что его стало меньше, больше, сколько его было, сколько его будет, и почему можно, почему нельзя. И мы сейчас вот с этой точки зрения целесообразности и эффективности режимного механизма охраны этих природных территорий, мы хотим сейчас очень серьезно задать вопрос всем структурам, которые занимаются выработкой и контролем охраны. Вот наших опыта конкретно, там на Атлеше там, или на Тарханкуте, вот объявили, почему, что охраняют, как эффективно охраняют, что это дало. Если это ничего не дало, давайте поменяем режим.
Кстати, про Тарханкут. Вот Александр Первый тоже попросил узнать, что там с Тарханкутом. Там сейчас нельзя вообще везде охотиться или что там вообще?
Да не, по принципу Аюдага, то есть как бы вроде как нельзя, но очень лояльно к этому относится.
Ну вот, если позволите, то, что я вижу на этой карте, то здесь указано, что, соответственно,
где там эта карта?
Где сохраняется у Джангульского ползневого побережья? Атлеш там не фигурирует.
Карту ты смотришь?
Да я понимаю, нет, Атлеш
на АПДКС.
Да, я согласен. Да-да-да, АПДКСный сайт. Нет, правильно, Атлеш, речь идет о побережье, скажем, севернее Атлеша, в сторону Джангуля, да. Они там вот охраняют. да. Хотя тоже непонятно, что там охранять под водой. Если, если на входе и на выходе стоят эти самые гундены, эти ловушки на выходе, в районе Отлеша, там же ловушки стоят в районе Алимеша.
Кефаль там ловят, да, совершенно жуткие.
Да, да, так, а, ну вот правильно, мы ее стреляем, но мы стреляем единично, они ловят тоннами, вот вся разница.
Угу. Да. Василий, еще есть вопросы по...
Да, я хотел еще, Игорь, все-таки привести как-то к одному знаменателю понимание по запрещенным рыбам. То есть, я так понимаю, да, в 2015 году, в конце концов, опять-таки отменили эти запреты на горбуля и зубаря.
Да.
И после этого...
Да, сейчас он разрешен.
Да, ходили какие-то легенды, что вот можно горбулей, но только двух, вот, а зубаря можно много. То есть, всякие разные. Но я так понимаю, что просто запрет сняли с них.
Запрет горбуля и зубаря снят. Мы считаем, что вот как раз непосредственно при нашем каком-то участии, да,
ну, все это удалось доказать. Безусловно, в результате вашей деятельности.
Да, удалось доказать. Но хочу сказать, что но, вот как раз Черниро, в него, вот когда мы сидели на комиссии Росрыболовства, которая была здесь в Севастополе, как раз почему-то они несли предложение про два хвоста для горбыля. Мы опять пытались объяснить, почему два. То есть, но речь-то идет вот сейчас о другом. Мы говорили, если будет введена суточная норма, она будет, вот сейчас спорят они там, дифференцирована или не дифференцирована. Мы, конечно же, с точки зрения как науки, лучше делать дифференцированную. То есть кефаль нельзя сравнивать с горбылем по количеству и по как это, возможности добыть. Да? На горбыля можно вводить какой-то там количественный запрет, на кефаль можно иногда и не вводить. Но сейчас речь идет о 5 килограммах в одни руки за сутки на одного человека.
Я так понимаю, Игорь, это речь идет о проекте, да? Пока реалии таковы, что да. Суточной нормы нет, а горбыля нет. Тоже ограничений нет.
Нет, да. Вот насчет вот, пока. То есть тут же еще смотрите, какая у нас ситуация. У нас же контролируют море пограничники, а внутренние сухопутные водоемы Росрыболовства. И здесь пограничники иногда почему-то проявляют инициативу, то есть иногда там говорят, вот нельзя. А иногда говорят, вообще не обращают внимания на нас вообще. Но сейчас идет обсуждение закона о любительском рыболовстве, вот после принятия его будут введены суточные нормы.
Угу.
А пока еще нет. Пока
еще нет. Один вопрос, потому что я тут иногда с рыбаками общаюсь, тоже иногда там такое услышу, что тяжело куда-то натянуть. По поводу калкана, что можно сказать?
Да вот тут тоже вот такое можно услышать, что пока он разрешен, официально он разрешен. То есть мы можем охотиться на него. Единственное, там нужно смотреть сроки, когда он разрешен, ну, вообще к вылову, когда запрещен. А так он разрешен. Нам это разъясняли в Росрыболовстве, что калкан, по крайней мере, вот этой зимой разъясняли, что можно охотиться на калкан.
И еще последнее, что по калкану я слышал, хотя это тоже несколько странно. Значит, разговор шел такой, что свыше 3 килограммов можно, хотя обычно всегда размеры пишутся в сантиметрах рыбы, да? А меньше, то приличные штрафы.
Вот это тоже удивительно для меня. Мы выходили для Росрыболовства, на Росрыболовство, писали письма, нас там фактически формально отписались нам и все. Мы говорили, что надо пересматривать размеры, все промыслов, ну, по крайней мере, часть. Ну, вот конкретно, султанка 8 сантиметров до основания хвоста. Ну, кто ее будет есть? Там или 7 сантиметров, я не помню. Ну, кто ее будет? Ее же ловят, разрешают. То же самое с калканом, но там должно быть именно размер в сантиметрах, а не в килограммах. Ну, в килограммах тоже может быть ограничение, но обычно пишут в сантиметрах. Сколько от кончика головы до основания хвоста. Сейчас, по-моему, этого нет. То есть официально этого нет, я не могу сказать, могу плавать здесь.
Угу. Вот, кстати, здесь пишет в чатике нам наши слушатели, Игорь Т. пишет, ограничения по весу и размеру надо вводить, но кто будет за этим следить?
Тот, кто поймает конкретного охотника или рыболова и замерит все эти размеры. Вот весь ответ.
Нам говорили, вот смотрите,
да. Да, да, да. Ну, карасу, это собаку нужно хорошую, чтобы пограничить карасу.
Или кота, если по рыбе.
Да, 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 да. Ну, смотрите, там мы когда говорили про ночную подводную охоту, это было озвучено официально, официально было озвучено прямо в стенах Асчернирова. Представитель Росрыболовства говорил, ну что вы хотите, инспекторы работают ночью только во время нереста. Там с места была реплика, а почему бы за зарплату не поработать ночью? То есть если надо контролировать, контролируйте, когда нужно контролировать, не когда хочется. Вот и все.
Ну хорошо, Игорь, я очень рад, что все-таки фон не весь целиком негативный, есть позитивные сдвиги, и этот результат достигнут именно благодаря деятельности людей, деятельности общественных организаций, вот в первую очередь, а может быть и только АПДКС, вот, так что все как бы в руках людей, если что-то... Нет. Идет не так, виновата в основном равнодушие, просто всем плевать на самом деле.
Вот, ну, Александр, со второй фразой я согласен, что, конечно, виноват равнодушие, но, конечно, не только ПДКС.
Мы, там много я не людей, знаю, просто если я что-то... ошибаюсь, да, еще лучше, значит.
Ну, наверняка там, опять же, ему стоит упомянуть Виталия Ивановича Виноградова там с его вечной это борьбой за права подводных охотников. Еще кто-то наверняка помогает. Вот. Очень полезные вот все, скажем так, общалки, которые существуют интернетные, потому что очень большие и опытные охотники, там серьезные охотники, в частности, опять же, как участник нынешней программы Василий, да, то есть они формируют общественное мнение. Вот очень важно, чтобы это общественное мнение формировалось, ну, скажем, ну, грамотно, вот как это всегда было. Вы никогда там, вот с детства воспитывать, никогда не бери самку краба. Это должно быть просто в голове засесть и остаться. Там, или там, не бей малышей, не бей маленьких зубарей с ладошку, ну не бей ты. Это должно воспитываться дальше. Не берись за, там, не гонись за полным куканом горбылей. Там, понятно, что такое бывает, но все-таки в целом оставь себе на потом. Не режь всю семью, переходи к следующей. Ну, Василий, ты можешь сказать даже больше и лучше, чем я. Вот. Большое спасибо за предоставленную возможность.
Игорь, вам только еще остается, наверное, принять почетным членом АПДКС нашего президента. Он же теперь приобщился.
Ну да.
Для популяризации и для пробивания тараном всех бюрократических преград.
Спасибо. Попробуем.
Если давайте что, попробуем. Игорь, ссылайся на Василия, да, скажи, предложил кандидатуру.
Спасибо.
Игорь, спасибо тебе в первую очередь. Ну, ты подожди, ты еще не уходи. Расскажи, как у тебя охота-то проходит?
Ну, у меня сейчас тут получается, ну, внуки приехали. Да, немножко тут нагрузка такая чисто семейного характера. Ну, недавно вот были, я на Кайбашах. Опять же, кстати, Кайбаш, кто знает, массив Кайбаш есть, да? Сейчас рассматривается в качестве перспективного ООПТ. И вот сейчас идет война за акваторию. То ли удастся оставить акваторию для любительского рыболовства, то ли нет. Потому что Кайбаш – место очень хорошее под Балаклавой. И вот, ну, в частности, просто вот, ну, недавно вот, такое удивило меня по зубарю, по горбылю. Лобан пробегал, не удалось мне взять. Ну, там, кефали, ёрши, это понятно. Вот. А зубарь был хороший. Вот,
что. Вот было. Ты говорил, что про зрак хороший сейчас там до 15 метров, да?
Да, да, ну да, было. Было не 15 не было, метров 8, 9, 10 вот так было. Угу. Погода менялась. Термоклин поднимался, там с 14 поднялся до 5. Вот. Ну, Крыму... была такая хорошая охота.
Вот, да. Кстати, в этом плане Крым очень сильно отличается от Черноморского побережья Кавказа, потому что у нас редко бывает, ну, бывает, конечно, тоже, когда вода становится очень холодной, неожиданно, когда слои сдвигаются, в Крыму это очень часто случается. У нас все-таки после того, как уже прогрелось, редко такое бывает, чтобы кардинально поменялась температура. А вот в Крыму это более частое явление. Вполне можно наблюдать картину, когда ты приходишь утром, вода ледяная, там 13 градусов, а часов в 11 дня 23 градуса, 24.
Ну, это особенно вот ялтинцы могут рассказать. У них это еще более характерно.
Именно в Ялте я наблюдал. Причем это уже в разгар лета. Ну, более резкие перепады.
Это очень легко объяснить. Это на самом деле все легко объяснить. Ну, легко достаточно просто объясняется. Это сильные отжимные ветра в северном направлении. Если они будут дуть долго, они сдуют теплую воду, а снизу под Верингом подвалит холодная вода. Такое бывает. Но это нужно устойчивые северные ветра. Ну, такие устойчивые. Вот это бывает такое. Ну, там еще, конечно, течение какое-то вылетает. Но основное это отжимные ветра. Так считают эти гидрологи.
Вот. Игорь, ты с нами можешь еще остаться? Ничего там тебя не...
Да я с вами сюда, с радио всегда.
Хорошо, тогда, ребята, я хочу, чтобы вот эту тему мы с вами сейчас совместно обсудили, потому что меня просили очень поговорить про пиломиду с крымчанами. Вот, в частности, Виктор Ефименко прислал вопросы, касающиеся охоты на пиломиду. Это то, что всех интересует. В Крыму охота на пиломиду более развита. У нас как-то вот, не знаю, в силу чего меньше распространена эта охота. Наверное, потому что знаний нет. Вот делитесь знаниями. Значит, Виктор Ефименко прислал вопросы. Он попросил конкретно спросить следующие вещи. Давайте по пунктам. Готовы?
Да.
В какое время года есть смысл искать пиломиду?
Август, сентябрь и, может быть, октябрь.
Да, ну, в основном, конечно, то есть приезжать на пиломиду это лучше август, сентябрь, октябрь, правильно? Но хотя она может встречаться и в июле, может, но месяц, то есть ее это случайная встреча. Так вот, правильно? Может быть, еще и июль чуть-чуть, да. Может, в июне встретиться, может, даже в мае встретиться.
Бывает, но это исключение, в виде исключения.
Да, да, исключение, да. А так все правильно.
На какой глубине ее нужно искать?
Диапазон. От самой поверхности я зачастую стрелял прямо с поверхности, но обычно вдоль поверхности мелко идет. И туда дальше сколько залезешь? 15, 20, 25. Более крупная, как правило, где-то пониже бывает.
Ну, добавлю только, все правильно, все, там, даже добавить нечего. Только добавлю маленькую только еще такую вещь, что бывает на закате и на восходе пиломида идет в берег. При чистой воде, если нет шторма, если нет волнения, то пиломида может идти прямо вдоль берега, прямо на совсем небольшой глубине. Вот у нас был такой севастопольский мастер, да, Ленинасонов. Вот. Он просто меня удивлял. Вот идем на закате в районе там, мыса Херсонес. Он раз, одна пиломида, две пиломиды, да, три пиломиды. А у нас совсем небольшой глубине, мы на закате. Такое бывает.
А какая вообще тактика? Как ее искать? Я просто знаю, что вот мои все знакомые друзья обычно ее встречают во время охоты на горбыля. Или на всплытии, или на погружении. То есть ее целенаправленно вот пойти самому найти, я лично вот не представляю, каким образом можно.
Ну, я бы что сказал. Во-первых, пиломида, как правило, бывает в достаточно конкретных местах. То есть она может быть в разных, конечно, но вероятность встречи, в общем-то, в весьма ограниченных местах. Если знаешь эти места, то есть протяженность, ну, скажем, в километр, ты вполне реально будешь ее встречать. Будешь, может быть, подальше. О, Саша опять появился. На рельефе тоже попадается, но может быть несколько реже. Есть индикаторы. Определенная вот, как сказать, ставритка должна быть, определенное ее движение этой ставритки. То есть вообще какой-то расклад, я не знаю, я эти индикаторы вижу, чувствую, что вот пиломида должна быть. И, соответственно, если есть эти индикаторы, надо смотреть толщу волны воды. То есть она, как правило, не идет до дна, хотя и так бывает. А может быть, так же, как и лобан, там, в треть воды, еще что-то. То есть, бывает неожиданно. Ты ее видишь в последний момент, когда она уже хвостом помакала выше тебя. То есть, отслеживать, соответственно, толщу воды в том числе. И желательно, конечно, знать примерно места, где она бывает.
Ну, а в каких местах она бывает? Можешь так проанализировать? Что там должно быть? Перепады рельефа? Мелкая какая-то рыбка, которой она кормится? Что еще?
Ну, как правило, это мысы, хотя не всегда именно в самой мысовой, самой крайней точке. Иногда бывает где-то вот ребро мыса. Ну, не знаю, так однозначно сказать.
Угу. Ну, то есть ты можешь, вот, допустим, если бы тебе сказали, нужна пиламида, вот надо сегодня пойти найти пиламиду, как бы ты действовал?
Ну, скажем, вот в ближайших местах, вот у меня что, большой мыс там, Аюдаг, да? На Аюдаге я знаю, где ее искать.
Ну, то есть...
Хорошо, на Меганоме тоже знаю, где искать.
Идешь туда, опять же, время суток имеет значение, да?
Ну, наверное, имеет. Ну, Игорь, я, в принципе, соглашусь с утра, ближе к концу дня, может быть, ближе к концу дня, да, наверное, вероятность несколько выше.
Дальше.
Хотя зачастую днем и на рельефе, по-всякому проскакивает.
Приходишь на акваторию, начинаешь делать нырки и просматривать толщу воды, или что делать вообще?
Саша, вообще, надо признаться, что чисто на пиламиду я обычно охотиться не хожу. Я, когда нахожусь в тех местах, где она может быть, я могу выйти специально подальше от берега, например, отойти ощутимо дальше, уже закончился, соответственно, рельеф, я пошел дальше посмотреть, понырять пол воды, есть пиламида или нет. То есть зачастую я ее, если хорошая видимость, могу даже с поверхности видеть. Вот я говорю, иногда даже стрелять удается. А иногда просто видишь, там на глубине метров 6-7 видно, движется стая. Ныряешь, она сначала отошла, а потом может и поближе чуть подойти. Ну, приходится вот в висячем положении, не очень удобно, так или иначе, покорячившись, как-то там выстрелить, удастся, не удастся попасть в другой лопот.
Игорь, что скажешь?
Все верно. Я только добавил бы еще, что один из признаков наличия пиламиды на акватории, особенно как раз ближе к осени, это котлы. Так, когда чайка вот далеко от берега, или там, может, не только далеко, когда она вот атакует что-то там в воде, часто бывает, не всегда бывает, дельфины сбивают, там бывает, фарш сбивает рыбу, но очень часто бывает, что если котлы есть, у нас так рыбаки вычисляют ее. Так называемые котлы, когда начинает выкипать поверхность, когда пламя поджимает ставриды там в поверхности или что-то там еще. Это видно невооруженным глазом на поверхности. Далеко. Чаще всего далеко. Я знаю охотников, в частности, в том числе ялтинцев, которые очень далеко уходят в море на пиламиду. Такое практикуют и у нас. И вот, например, у нас в Евпатории Алексей Дудченко, он последние годы вообще чудеса делает с пиламидой. Прямо регулярно, постоянно кадры. Арси.
Да, я видел. Да, видео есть, кстати.
Он спаривает пиламиду.
На форуме есть.
Да, там, вот. Ну, у нас Игорь Колокольцев, там, у нас Сергей Мызников сейчас очень активно охотится в пиламиде. Вот, пиламидная охота – это аналог.
Я когда про пиламиду речь заходит, сразу Сергея вспоминаю. Вот, кстати, сегодня вот звонил Виктор Ефименко, говорит про пиламиду, начал меня спрашивать. Я говорю, да вот, послушай программу вот Сергея Мызникова. Там все вроде...
Да, все.
Но он говорит, нет, говорит, там...
Он уже брал...
Не все тайны раскрыли.
В этом году он выходил уже. Он человек скромный, Сергей. Но он в этом году уже брал пиламиду не раз.
Игорь, ты какую самую крупную брал?
Вместе. Алло.
Игорь, какую самую брал крупную пиламиду?
Я какую брал? 6 килограммов.
Ух, какая хорошая. Ничего себе.
Ну, даже чуть больше. А у нас дело в том, что наши севастопольцы, вот можно верить, это можно не верить, наши деды-то древние, они ходили под комету, комета огибала мыс Херсонес, и они ходили так далеко, что комета проходила рядом с ними. Пару раз даже получалось, они попадали в шумовую зону.
Ничего себе.
Это страшненькие вещи были, еще советские времена. Они брали пиламиду по 8 килограммов. По 9 килограммов. Ничего это была себе. Такая вот пиламида когда-то здесь. Вот.
Это хорошую испанскую бакрель, да. Такая пиламида.
Ну да, такие, ну, то, такое вот такое бывало вот когда-то. А сейчас самое крупное.
Учеба,
я знаю, была крупнее, чем 6 килограммов была. У меня там 6, наверное, с копейками, совсем с маленькими копейками было за всю свою жизнь. Я не могу сказать, что прям я активно пиламиду. У нас есть охотник, который ходит на пиламиду, а я как Василий, то есть получится. не получится, ну что делать.
Василий, а у тебя какая самая крупная?
А у меня не очень большая. Три с хвостом, наверное, что-то такое.
Ты зато под Арадом всех уделал.
Да, под Арадом я вот все вопросы под Арадом.
Да, пользуясь случаем, хочу сказать, что это очень уникальный случай, когда у тебя Дорадо там, огромный Дорадо Василий взял. Это наше поздравление ему
все. Спасибо, это... Игорь. Но я шел постепенно. Первая Дорадо была меньше килограмма, потом постепенный рост, потом что-то было 2 килограмма, а потом удвоение. Надо еще удвоиться, наверное.
Ну, теперь-то по-любому. Так, давайте закончим с пиламидой, и еще там несколько вопросов есть. Вот, значит, вопрос такой. Если увидел с лодки кипящий котел пиламиды мелкой до 30 сантиметров, есть ли смысл нырять в поисках крупной?
Ну, вот смотрите, я просто сразу скажу по нашим местам. У нас бывает, особенно под осень, как Василий, опять же, говорил правильно, под осень бывает и мелкая, и потом чуть крупная, ниже может идти огромная пиламида, и может все этого быть в одном месте.
То есть смысл есть?
Ну, как по одному. Относительно, да, то есть бывает, но это никакого не будет. То есть она идет одноразмерного чаще всего. Угу. Вот как куфарь, примерно одного размера. Потому что они густая, а стая должна работать в одном ритме. Ну, с одной скоростью двигаться. И поэтому крупные, чаще всего бывают, конечно, случаи исключения. Поэтому не факт, что если вы видите мелкую, то где-то рядом будет большая. Угу. Как-то идет. Может, кто-то лучше.
Ага. И вопрос про флешер. Использует ли кто-нибудь флешер? Имеет ли смысл его использовать вообще? А если имеет, то как?
У меня опыта такого нет, я не использовал, потому что я специально-то обычно на пиламиду не хожу. А вот ребята ялтинские, которые этим занимаются, зачастую использовали. Хотя я вот не знаю в последнее время, насколько это регулярно происходит, но опыт такой есть, да.
Эффективно?
Ну, здесь никогда однозначно сказать-то нельзя, от чего она на тебя вышла. То ли ты ее заинтересовал, то ли флешер, то ли, может, что-то у тебя на кукане там было.
А если вот как некоторые делают, на ласты наклеить, допустим, какие-то элементы такие из фольги, рыбки из фольги, там что-нибудь такое блестящее?
Ну, я, честно говоря, я об этом читал, но насколько это эффективно, я не могу сказать.
Ну, вот кто на макреле охотится, по крайней мере, в океане, многие так делают.
Ну, Игорь Колокольцев так делает, вот у него ласты все проклеены блестками. Яркими блестками. Флешеры используют у нас, севастопольцы используют некоторые флешеры. Ну, по сравнению с океаном это не так эффективно, потому что на флешер в океане выйдет что-нибудь да выйдет, а у нас может ничего не выйти. А возни с ним все-таки, ну, с флешером с ним возиться надо. Вот. Ну, используют даже, использовали раньше, используют блестками отклеивали. Кто-то брал с собой пригоршни отходов от там, токарного производства, стружку или еще что-то блестящее, что-то бросали, уходили дальше, бросали, наверное, срабатывают, блестяшки падают. Вариантов много. Кто-то блестки наклеивал на весь костюм, были как эти, как в камуфляже, лешие. Как,
ну, наука не знает, действует это или нет, да?
Костюм где-то морозился.
Совершенства предела нет, поэтому... Вот. Но Игорь Колокольцев вот, использует именно на ластах у него проклейки. Он сейчас в резинке бывает, поэтому может еще как бы оттуда просто не меняет. Но и вот он же, опять же, он использует активно буксировщик, а Сергей Мызников, он катер использует. Знаешь, что ялтинцы буксировщики используют, да, чтобы уходить подальше от берега?
Ну вот Василий со своим буксировщиком-то пока завязал, я так понимаю.
Да. Ну, я могу сказать, у меня товарищ был, мы на пару когда ходили, мы его использовали, потому что тянет он двоих вполне нормально, и как-то так оно ничего было. А вот я один охочусь сейчас, мне, честно говоря, лень с ним таскаться, возиться, мне легче вот лишние там километры намотать на ласт.
Mm-hmm. Ну, вот Алексей Идученко тоже без лодки, но лодку сейчас редко, насколько я знаю, не так часто берет. А вот он без лодки, хороший пиламид, знает где. Вот ему тоже вопрос надо было задавать.
Угу. Тут вот нам пишет наш слушатель из Одессы, Рэй Роберт Джуниор, заманите Арси в передачу, у него крутые видео по пиламиде. Видели мы эти видео, и Арси, да, надо заманить, согласен.
Да. Вообще у него сейчас последние годы самое сильное, ну, там не самое сильное, очень много у него видео именно пиламидных вариантов. Очень были сильные пиламидные вещи.
Хорошо, ну ладно, вроде как с пиламидой разобрались, хотя, безусловно, тут, наверное, больше вопросов, чем ответов, но ищите, пробуйте, пытайтесь, и, наверное, все получится. Коллеги, а как насчет других видов рыб обстоят дела? Например, того же, по части того же лаврака?
Это вот, наверное, больше вопрос к Игорю. Я, признаться, к сожалению, лаврака так и не стрелял, поэтому у меня опыта нет.
Ну, недавно совсем киевляне выложили с меганома, ну, с капсели видео, вот, по-моему, июльское, где он за охоту взял трех лавраков. Вот прям это видео есть на Ютубе. Это, ну, очень повезло именно заснять и саму охоту, и все, я, ну, я так понимаю, про район капсели.
А
там,
как найти, как называется, не помнишь?
Не помню, но июльский. Ну, просто забрать лаврак на меганоме, да, еще меганом, лаврак.
Ага, можно, ну, я поищу, найти. Интересно, если найду, выложу.
Опять
на
же, форум. Да, ну, смотрите, у нас по лавраку самое большое, я знаю, Роман Севастополь брал 11 штук за охоту. 11 лавраков за охоту.
Ну, это так попал, вот. Наверное.
Ну, там есть, у нас есть, например, Виталий, он в районе Фиолента, он любитель зимой брать лавраков. Вот он спец по лавракам. У меня товарищ прямо на глазах у моих на каче взял лаврака там на 5 килограммов, 5 с чем-то. Вот это было в прошлом, по-моему, году, осенью. А так есть прямо вот места, где люди ходят и берут, вот опять же в районе там, у нас там в районе Качи, там в районе Севастополя на Фиоленте берут, да, на Меганоме берут, как показывают видео. Есть любители прям. В общем, у нас интересно, что лаврак в основном крупный. То есть, если смотреть видео средиземного, у нас, во-первых, он редкий, но самое главное, что у нас он чаще крупный, чем мелкий.
А как, насколько крупный?
Вот. Ну вот, я же говорил, самый крупный, если я правильно, мне память не заменяет, это там за 9 килограммов. Это приличная рыба очень.
Саша, здесь опять-таки, прошу прощения, Игорь, насколько понимаю, опять-таки, это тоже дело заключается, нужно знать место. Вот ты нашел раз, другой, и потом в этом месте ты будешь находить. Они тоже любят конкретные места.
Да,
если знаешь места, то можно находить.
Согласен, конечно, он знает места, именно любовь лавраков там к определенным погодным ландшафтам.
Ну, я так понимаю, должно быть место такое, где поменьше вообще суеты, вот туристов, купальщиков каких-то, катеров там и прочего. Вот они любят такую тишину.
Не знаю, я бы больше привязался бы там к определенным скальникам, то есть к скальным определенным массивам, и к местоположению. Чем-то было обусловлено определенное местоположение, где они именно чаще встречаются. У нас такие места вот есть, люди знают, и вот, говорю, вот Виталий, он вот очень часто ходит зимой, именно зимой, и прямо идет на лаврака и возвращается с лавраком. Роман вот тоже ходит, Виталий, если он ходит на южный берег, то Роман, например, нет, кого я только знаю там, да не только Роман, у нас и Олег Харченко иногда бывает, ему везет с лавраками. Тюпа вот Валера брал очень приличных лавраков, на Фиоленте брал, еще где-то брал. Okay. Случается, опять же, в Арсе Алексей Дудченко брал. Там есть видео с Тарханкута, очень шикарные там съемки лавраковские. То, что, есть такое. Кирилл Чубарев брал лавраков. Насколько я могу... Симферопольцы часто брали. Они брали на восточной части Аталушты, туда, вот, в сторону Судака, там тоже, знаете, места, где он часто протаскивает, берут. Это такое дело, это везение. Это везение.
Вот. Ну, не только везение. У нас, вот, кстати, Интересно было бы, кстати, послушать крымских экспертов по лавраку. У нас Юра Мартыновский рассказывал очень много про охоту на лаврака, за что его потом, кстати, порицали наши корифеи, что, мол, слишком много тайн выдал. Так вот, я так понял, что там на самом деле не только в везении дело, а есть очень много нюансов, которые, как правило, упускают из виду те, кто именно конкретно по лавраку не охотится, а надеется на случайную какую-то встречу с ним.
Ну, Саш, опыт-то ведь, как это, охота ведь что такое? Это опыт, да? Хорошие условия и везение.
Вот, ну вот мне запомнилось, да. Что, вот, допустим, рассказывал Юра, что ты охотишься на лаврака, как правило, там, где плавает его добыча, то есть, допустим, тот же сингиль, да, или тот же лабан, и нужно обладать достаточно большой силой воли, чтобы ты видишь проходящий там косяк сингиля хорошего, допустим, там, или лабана, но ты не должен его стрелять. Ты должен ждать, пока выйдет тот, кто...
Но что касается сингеля, дождаться прохода сингеля несложно. Конечно, с лабаном посложнее. Сингель это обычно. В начале нырка никогда не хочется сингеля зачастую стрелять, потому что думаешь, что есть что-то поинтереснее. Это обычно. С лабаном сложнее.
Хорошо, ладно, понятно, более-менее с лавраком. А что с такой рыбой, как луфарь?
О, а тут я могу руки развести. Можно, да?
Да, конечно.
Глаз. Нужно.
Размер глаза.
Стрелял я максимум луфаря небольшого, всего на 2 с хвостиком. Но однажды мне попался, встреча была достаточно близкая, но был я с коротким пневматом, работал по щелям на рельефе, и вышло два, соответственно, две рыбины. То есть одна была рыбинка, рыбка такая вот примерно как 2-килограммовая, то, что я стрелял, луфарик, да? А вторая была, ну, подлиннее раза, наверное, по крайней мере, в 2,5-3 больше. То есть она, наверное, за метр чуть переваливала. То есть была ощутимо больше моего ружья. Я так предполагаю, что там было килограммов, ну, по крайней мере, 8. По крайней мере. И вот я такой жест отчаяния сделал. Из этого короткого пневмата стрельнул вдогонку. Карпун, к сожалению, даже не долетел, но тем не менее, все это было вот очень отчетливо, близко, и можно было сравнивать размеры, все это было ощутимо. Вот примерно максимальные размеры, которые сталкивался я в Черном море. А так килограммовый луфарь – это вполне нормальное явление, больше килограмма уже гораздо реже. Угу. Ну, во всяком случае, то, что мне попадается.
Угу. Ну, в этом сезоне как вообще с этой рыбой дело обстоит?
Пока еще очень эпизодически.
Думаешь, ближе к осени будет лучше?
Думаю, да.
Угу. Я вот, например, не замечал какой-то такой сильной связи, честно говоря. Мне вот, наоборот, попадался лаврак почему-то в середине лета.
Луфарь. Ну, я так считаю, что во второй половине, ближе к концу, сентябрь, где-то туда.
Угу. Хорошо. Ну, чтобы уж совсем тему закрыть с остальными рыбами, что еще было? Допустим, так, Игорь у нас, ребята, к сожалению, выпал почему-то. Не знаю, что-то, может, с телефоном у него приключилось. Я его пытаюсь его набрать, но не знаю, получится или нет. Сейчас вот почему-то сорвался звонок, может быть, батарейка разрядилась, или где-то он находится за городом, где плохо работает связь. Если получится сейчас нам его вернуть в эфир, то вернем. Если нет, то уже тогда без него продолжаем. Вот. Итак, калкан. Не знаю, что там еще, тригла, какие-то еще другие редкие виды рыб, что-то такое встречалось?
Ну, тригла, надо сказать, что сейчас она в красной книге, штрафы большие, лучше сильно не связываться с ней.
Угу.
Ну и попадается так-то она не очень часто у нас. Хотя, если задаться целью, кто, наверное, калканом занимается, я сейчас и на калкана, в общем-то, не охочусь. Так, и это тоже эпизодически. Вот когда сгон, да, похолодало, и тогда калкан подходит. И можно неожиданно найти очень много его.
Когда резко меняется температура, и холодная вода подходит.
В летнее время, там, сентябрь.
Потому что я так понимаю, что рыба глубоководная, и когда вода уже прогреваться начинает, она на мель не выходит.
Совершенно верно. В теплый слой она обычно не лезет, но она и зачастую идет вот вслед за барабулькой, да? Чем она там еще питается? Пикшей, которая не пикша, а мерлангом, ну и так далее. Это, я так понимаю, основной ее рацион. Там же где-то и тригла находится. Попадается иногда, но не часто, скажем так. Потому что в основном я, например, больше на рельефе. Кто еще? Попадался мне несколько раз светлый горбыль. Не очень большие рыбины, ну так, килограммов до двух. Угу. Причем, чем дальше, тем как-то больше тоже попадалось. Потому что раньше вообще я не видел, например.
Ну, это, опять же, мой опыт, допустим, я их не стрелял, но в эфире много слышал рассказов про светлого горбыля. Тут надо ориентироваться, я так понимаю, на места, где есть рядом какой-то песчаный рельеф.
Мне на рельефе попадало, нет, один раз попадалось камешки и песок, это вот может быть сторона судака, да? Она попадалась на нормальном рельефе у нас здесь на ЮБК, на настоящих камнях, на камнях, на хороших. Тоже выходило вот несколько штук. Uh-huh. Что еще? Саль по время от времени проскакивает. А бывают иногда приличные рыбинки, килограмма по полтора.
Это в этом сезоне было, да?
Нет, в этом сезоне не видел. Что касается сальпы, интересно, вот иногда, не знаю, как это сказать, треск или что, слышишь? Отчетливо стая движется, и у них характерный такой звук, как какие-то латы или бог что знает. То есть интересно, слышишь сначала, а потом раз и видишь. И уже раз услышал, соответственно, заранее будешь предупрежден в следующий раз, что такая встреча возможна. Не всегда выходят на выстрел, если покрупнее рыбки, но попадаются. Ну, с гастрономической точки зрения сальпа она, может, и не самая лучшая, но зато в плане охоты интересно.
А крупные попадались?
Ну, больше килограмма. То есть вот до полутора килограммов где-то, да, бывает.
Ну, хороший.
Причем сальпу как-то я одиночную видел. И вот это вот мне сальпа показалась один раз. Я ее видел. Сейчас скажу. Прошлой осенью. Там, наверное, килограмма за два она была. Но одиночная.
Угу. Хорошо. Ну что, ребята, вот три раза попытался набрать Игоря. К сожалению, безуспешно. Так что придется нам смириться с тем, что он у нас из эфира выпал. Но я надеюсь, что мы его успели пораспрашивать в достаточной степени.
Саша, мы уже, наверное, слушатели утомили. Уже почти полтора часа происходит.
Да, я хочу сказать, что я, в принципе, тоже вопросы все, которые планировал задать, задал. Надеюсь, что никого из наших слушателей мы тут не обошли. Те вопросы, что писали тут нам ребята в чате, мы их вроде как тоже все задали. Если что-то забыли, пишите, сейчас еще буквально пара минут у вас, ребята, есть. Вот, Василий, что я не спросил, а тебе хотелось бы сказать?
Ну, я не знаю, в каком плане, что хотелось бы сказать?
Ну,
надо нырять.
Лично.
Форму физическую желательно держать. Я вот, скажем, уже тоже не юноша, сколько там, 53 года. Но стараясь как-то физически форму держать, это помогает. Помогает шевелиться. Дело в том, что, конечно, и подводная охота бывает разная. То есть у нас зачастую дедушки там и под 70 лет охотятся. Но это обычно охота такая, на кефалию, практически не обязательно нырять. То есть диапазон широкий, лиха беда начала. Но, в общем, в целом, чем больше физических возможностей, лучше кондиции физические, тем больше возможности в плане охоты. Глубже нырять.
Ну, вот про физическую кондицию мы с тобой перед эфиром говорили. Вот хотели в эфире обсудить, и в том числе...
Да, разговор был, что на форуме речь пошла по поводу допинга. Допинг – это, конечно, удел спортсменов, да, то есть тех, кто рвется за рекордами и достижениями. Я, например, стараюсь как раз дистанцироваться от всяческих соревнований и так далее, потому что помнится, как-то из Нетылька вы говорили, обычно, когда вот этот большой спорт, там возникает масса перекосов. И психологических, и не знаю там каких. То есть межличностных, какие-то дрязги начинаются, там погоня, за, ну, нездоровая погоня за результатом. которая требует и каких-то допингов и так далее. А меня интересует вообще, вот, с кем бы поговорить. Доктор-лектор имеется, да? Кто там еще? Кто-то еще, ребята из врачей.
У нас есть, на самом деле, в нашем подводном сообществе немало людей, не чуждых, скажем так, медицине и работающих в этой сфере. Так что, в общем-то, есть кого спросить.
Вот в связи с тем, что я подолгу плаваю, у меня, ну, наверное, все это испытывают. Хотя бы часов там 6, 7, 8, кто плавает, уже чувствует. Когда выходишь, потом ощущение выжатого лимона, да? Я всегда это связывал с падением артериального давления. Раньше вот я тоже плавал, не брал с собой воду. Теперь я обязательно беру воды с собой, бутылочку 1,5 литра, причем перед нырялкой обычно литр выпиваю. И потом, когда из воды выхожу, литр выпиваю. Вроде я компенсирую. То есть я помню, взвешивался, а за нырялку я терял 3 килограмма. Но это в основном с жидкостью, да? Понятно, что возможно падение артериального давления. Мерил, есть такое, то есть единиц на 15 до 20, наверное, падение было. Но сейчас я вроде жидкости пью много, но тем не менее ощущение все равно вот этой вот выжатости такой и неспособности потом что-то делать физически, оно остается. Это не просто мышечная какая-то усталость, которая, ну, я тоже хорошо знаю.
Да, чего-то не хватает.
Чего-то, да, организму надо еще. Ну, интересно, в чем проблема?
Вот недавно была программа у нас с Анваром Муфазаловым, который практикует очень глубокую охоту, соответственно, большие энергозатраты у него при этом происходят. И на вопрос о поддержании сил, помимо воды, он вот, например, сказал, что да, что неплохо бы закинуть какие-то быстрые углеводы, ну, какой-нибудь батончик там шоколадный съесть, все, что вот под рукой есть, там, печенье, там, неважно, там оно может быть не очень полезное, но в данном случае свою роль сыграет.
Значит, что я могу
орешков
сказать?
Орешков там, каких-нибудь сухофруктов.
Во-первых, я, когда иду на охоту, я с утра ничего не ем, несмотря на то, что целый день потом в воде, есть приходится только вечером. Дело в том, что если я поем, обычно, особенно если поглубже нырять, у меня во время нырялки болит желудок. Хотя у меня желудок совершенно здоровый, никаких в нормальном состоянии проблем нет. Поэтому я давно отказался от завтраков. Единственное, что я с собой беру вот какие-то углеводы, сахар в крови там поднять, какое-то печенье, там что-нибудь такое в этом роде, чтобы сразу, когда из воды вышел, что-то перекусить в этом плане, сахар поднять.
Вот про давление, кстати, вот пишут ребята здесь, Олег Руденко пишет, всегда меряю давление перед и после нырялки, давление падает, и это нормально.
Ну, может быть, как раз все-таки с этим и связано. Хотя, опять-таки, почему она падает? От усталости, от чего? Жидкость я компенсирую. То есть я за день выпиваю больше 3 литров жидкости. А ощущение все равно это остается, так или иначе. Пытался я с собой подслащенную воду брать, тоже не годится. То есть вот какие-то неприятные ощущения в желудке, какая-то кислотность и так далее. То есть, ну, только чистая вода у меня.
Угу. Ну хорошо, ребята, у нас на форуме сейчас обсуждают тему фармы и химии в подводной охоте, допинга и так далее. То есть средств лекарственных, которые позволяют улучшить свои показатели в подводной охоте, либо сделать, скажем так, менее энергозатратным наше увлечение. Там очень противоположные мнения схлестнулись. Кто-то говорит, что вообще это страшное дело, и неподготовленным людям про это даже рассказывать нельзя, потому что они все массово пойдут и утопятся, и убьют себя об стену. Ну, а кто-то, значит, говорит, что, и я сам такого мнения тоже придерживаюсь, что незнание людей никогда не спасало, наоборот, все ошибки и проблемы от незнания, поэтому информацию скрывать не нужно, а нужно всячески ее, ну, скажем так, доносить до сведения людей, как позитивную, так и негативную, чтобы каждый мог делать свой выбор. Если получится, сделаем обязательно про это дело программу. Если у вас есть какие-то комментарии по поводу того, о чем говорил Василий, может быть, ну, понимаете, в чем дело, почему вот этот упадок сил, что, чего ему не хватает, напишите в комментах, будет интересно. Так, и вот просят тебя спросить про дельфинов. Вот в этом году, ну, мы задавали у нас здесь по Черноморскому побережью Кавказа, у нас был Михаил Платонов, он рассказывал, что как он это дело, эту проблему видит. Массовая гибель дельфинов была в Крыму в начале лета? У нас вот было.
Массово я не наблюдал гибели, но отдельные случаи есть. Вот на мысе Плака я знаю буквально.
По крайней мере, больше, чем обычно.
Назад дельфин туша была. То есть, ну, какие-то эпизоды есть, но они, в принципе, так или иначе всегда бывают. Не могу сказать насчет массовости.
Угу. Ну, то есть, у тебя никакой теории на этот счет нет. Я так понимаю. Потому что высказывалось мнение, что в целом какое-то загрязнение идет, либо вот на форуме в обсуждении в Крымской общалке вот такое было мнение, что дело в какой-то болезни наподобие тифа или дизентерии, чего-то такого, чем болеют дельфины из-за грязной воды, и от этого они слабеют и гибнут. Ну, в общем, правду, наверное, мы не узнаем, но
теории... Это, скорее всего, опять-таки вопросы к Игорю, как особо приближенные к научным сферам.
Ну да, ну вот Игорь, к сожалению, что-то с телефоном у него разрядился телефон, или связь, может быть, в том месте, где он находится, плохая, не получается нам его выдернуть. Ну что, в общем-то, все. У меня все. Ребята, большое спасибо всем, кто сегодня был сегодня с нами в прямом эфире, тем, кто нас поддерживал в чате. Я надеюсь, что мы все ваши вопросы задали нашим сегодняшним гостям. Если о чем-то забыли спросить, пишите в комментариях к этому выпуску на YouTube или на сайте Водолаз Радио. Надеюсь, что наши гости ответят на ваши вопросы. Напомню, что сегодня у нас в прямом эфире был подводный охотник, человек моря настоящий из города Ялта, Василий Коновалов, а также у нас было включение вице-президент Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя Игорь Тамойкин был у нас, комментировал вещи, касающиеся законодательного регулирования и запретов в Крыму. Спасибо всем, кто будет слушать эту программу уже в записи. Спасибо, что дослушали до конца. Приходите к нам на наши следующие прямые эфиры. Как видите, у нас тут очень весело и интересно. Ну и самое большое спасибо, Василий, конечно же, тебе за твой опыт, за твое время, за то, что нашел время все-таки в разгар сезона поделиться. Ты предлагал в октябре сделать программу.
Вот. Надежды на еще большую дораду.
Но наш эфир для тебя всегда открыт. Надеюсь, что все-таки мы тебя будем почаще здесь у нас слышать. Так что через некоторое время, надеюсь, мы тебя опять у нас услышим с новыми достижениями, с новыми дорадами еще большего размера. Вот. Спасибо тебе большое. Было безумно интересно и приятно с тобой общаться. Ну, а на этом все. Всем спасибо, ребята. И до следующих встреч.
Василий. Спасибо и вам. Спасибо и вам. И всего доброго. Наилучшие пожелания.
Спасибо. Всем пока.